Я поговорю с двойняшками Берт. А что вы скажете о территории больницы? Она не закрывается на ночь?
В сторожке у главных ворот всегда дежурит привратник. Главные ворота не запираются из-за карет скорой помощи, но он всегда следит, кто приходит или уходит. Дом Найтингейла расположен ближе к задним воротам, но мы обычно не ходим туда пешком, потому что дорога плохо освещена, и идти там довольно страшно. Кроме того, эти ворота выходят на Винчестер-роуд, а от нее до центра города почти 2 мили. И зимой, и летом кто-нибудь из привратников запирает эти ворота с началом сумерек, но у всех старших сестер и у главной имеются ключи. А ученицы с ночным пропуском? Они должны пользоваться главными воротами и идти по основной дороге вокруг больницы. Есть и более короткий путь через парк, которым мы пользуемся днем. Это около 200 ярдов, но мало кто ходит через парк ночью. Полагаю, мистер Хадсон, директор больницы, даст вам план территории и дома Найтингейла. Кстати, он и вице-председатель ждут вас в библиотеке. Председатель, сэр Маркус Коуэн, сейчас в Израиле, но и их достаточно для торжественной встречи высокого гостя. Даже мистер Кортни Брикс отложил прием амбулаторных больных, чтобы приветствовать Скотланд-Ярд в доме Найтингейла.
«Ну, раз так, — сказал Делглиш, — не будете ли вы любезны сообщить им, что я скоро приду?»
Он давал понять, что больше ее не задерживает. Словно стараясь смягчить обстановку, сержант Мастерсон вдруг громко сказал: «Сестра Ролф очень помогла нам». Женщина насмешливо фыркнула: «Помогла полиции? Нет ли в этой фразе подозрительного намека? Во всяком случае, не думаю, что я могу чем-то особенно помочь. Я никого не убивала, а вчера вечером я смотрела фильм в местном кинотеатре. У них там показ всех фильмов Антониони. На этой неделе идет приключение. Я вернулась за несколько минут до 11 и сразу пошла спать, и даже не видела Фэллон». Не возражая, Делглиш с горечью отметил первую ложь. Сколько еще он услышит лжи, крупной и мелкой, прежде чем закончится расследование? Но сейчас было не время допрашивать сестру Ролф, а она будет нелегким свидетелем. На его вопросы она отвечала хоть и полно, но с нескрываемой неприязнью. И непонятно было, что ей не нравилось, он сам или его работа, или любой мужчина вызывал у нее такое сердитое презрение в голосе. Ее лицо соответствовало ее характеру, раздражительному и воинственному. Сильное и умное, оно было лишено мягкости, женственности. Глубоко посаженные, очень темные глаза могли бы быть привлекательными, если бы не нависшие над ними совершенно прямые черные брови, такие черные и густые, что из-за них лицо казалось уродливым. Нос был большой и пористый, а тонкие губы непреклонно сжаты. Это было лицо женщины, которая так и не нашла свое место в жизни и, возможно, оставила попытки сделать это. Он вдруг подумал, что если она окажется убийцей, и ее фотография будет опубликована, то другие женщины, жадно ища в этой жесткой маске следы порочности, согласятся, что их это не удивляет. Ему вдруг стало жалко ее. Такую жалость, смешанную с раздражением и состраданием, обычно испытывают к неполноценным людям и уродам. Он быстро отвернулся, чтобы она не заметила этого неожиданного приступа жалости. Понимал, что для нее это было бы наибольшим оскорблением. А когда повернулся опять, чтобы официально поблагодарить ее за помощь, она уже ушла. Сержант Мастерсон был высок ростом, 188 сантиметров, и широк в плечах. Он легко носил свое тело, и все движения его были удивительно точны и выверены для такого грузного и чрезвычайно энергичного человека. Его многие считали красивым, особенно он сам, а своим волевым лицом, чувственными губами и непроницаемым взглядом он поразительно напоминал известного американского киноактера, игравшего в ковбойских фильмах. Делглиш иногда подозревал, что сержант, зная об этом своем сходстве, а он уж наверняка знал, еще усиливал его, стараясь говорить с едва заметным американским акцентом. «Хорошо, сержант, вы имели возможность осмотреть место происшествия, кое с кем разговаривали. Расскажите мне о своих впечатлениях». Такое предложение, как известно, вселяло ужас в сердца подчиненных Делглиша. Это значило, что теперь старший инспектор хочет услышать краткое, сжатое, точное и четко сформулированное сообщение о преступлении, из которого человек, незнакомый с этим делом, мог бы получить все наиболее важные сведения. Способность не только знать, что ты хочешь сказать, но и выразить это с помощью минимума необходимых слов — такая же редкость среди полицейских, как и среди других членов общества. Подчиненные Делглиша жаловались, что не знали, будто теперь для поступления на службу в департамент криминальной полиции требуется еще и ученая степень в знании английского. Но сержанта Мастерсона было не так легко испугать, как большинство его товарищей. У него были свои недостатки, но уверенности в себе ему всегда хватало. Он был рад, что участвует в этом расследовании. В Скотланд-Ярде все знали, что старший инспектор Делглиш не выносит дураков, и что у него выработано свое собственное и четкое определение глупости. Мастерсон уважал его, потому что Делглиш был одним из наиболее преуспевающих сыщиков в Скотланд-Ярде. А успех для Мастерсона был единственным стоящим мерилом. Он находил его очень способным, из чего вовсе не следует, что он считал Адама Делглиша таким же способным, как Чарльз Мастерсон. Вообще-то он очень недолюбливал Делглиша, но предпочитал не тратить время на исследование причин этой неприязни. Он подозревал, что их антипатия взаимна, но это не слишком его беспокоило. Делглиш был не тем человеком, который стал бы портить карьеру своему подчиненному из-за неприязни к нему. Его щепетильность и вместе с тем беспристрастность в признании заслуг там, где они действительно существуют, были широко известны. Надо только проявлять осмотрительность. И Мастерсон собирался быть начеку. Дурак тот честолюбец, который, тщательно спланировав свое продвижение по служебной лестнице, не осознал с самого начала, что противоречить старшему по званию чертовски глупо. Быть таким дураком у Мастерсона не было никакого желания. Хотя небольшое снисхождение со стороны шефа в их добровольном сотрудничестве не помешало бы, а он не был уверен, что получит его. «Я буду рассматривать эти две смерти по отдельности, сэр», — сказал он. «Первой жертвой...» «Почему вы говорите, как репортер уголовной хроники, сержант?» «Давайте сначала удостоверимся, что перед нами жертва, прежде чем употреблять это слово». «Первая умершая...» — начал Мастерсон. «Первая умерла в возрасте 21 года, учащаяся медучилища Хедер Пирс». Дальше он рассказал подробности смерти обеих девушек, насколько они были известны, стараясь избегать наиболее ярких образчиков полицейского жаргона, к которым, как он знал, его шеф был болезненно чувствителен, а также удерживаясь от искушения продемонстрировать свои недавно приобретенные познания в области внутрижелудочного кормления, о котором он потрудился выжать из старшей сестры Ролф, исчерпывающее, хотя и весьма сдержанное объяснение. И закончил словами: «Таким образом, сэр, мы можем предположить, что одна или обе смерти явились результатом самоубийства, что одна или обе были случайны, что в первом случае было убийство, но жертвой по ошибке оказалась другая девушка, или что имели место два преднамеренных убийства. Занятный выбор, сэр». «Или что смерть Феллон, — сказал Делглиш, — была результатом естественных причин. До тех пор, пока мы не получим данные токсикологического анализа, наше рассуждение опережает факты, но пока мы рассматриваем оба случая как убийство. Ну что ж, пойдемте в библиотеку и посмотрим, что скажет нам вице-председатель административного комитета больницы». Библиотека, которую легко было найти по большой красивой вывеске над дверью, оказалась приятной комнатой с высоким потолком, помещавшейся рядом со студенческой гостиной на втором этаже. Одну стену полностью занимали три нарядных окна эркера, а по трем другим от пола до потолка шли полки с книгами. Меблировку составляли четыре стола, вытянувшиеся в ряд перед окнами, и два обшарпанных дивана по обеим сторонам камина, откуда доносилось мрачное шипение старинной газовой печки. Когда Делглиш с Мастерсоном вошли, четверо мужчин, которые стояли перед камином под двумя полосками люминесцентных ламп и заговорщически перешептывались, одновременно повернулись и посмотрели на них с настороженным любопытством. Делглишу это было знакомо. Мгновение, в котором смешались интерес, опасения и надежда, первая встреча главных действующих лиц в деле об убийстве с чужаком, экспертом по расследованию насильственной смерти, нежданно-негаданно появившимся среди них, чтобы продемонстрировать свои вызывающие зависть способности. Потом тишина нарушилась, застывшие фигуры ожили. Стивен Кортни Брикс и директор больницы Пол Хадсон, с ними Делглиш уже встречался, изобразив приветственную улыбку, шагнули вперед. Мистер Кортни Брикс, который, очевидно, брал бразды правления всякий раз, когда удостаивал общество своим присутствием, представил собравшихся. Рукопожатие начальника местного отдела здравоохранения Реймонда Гроута было вялым, печальное его лицо теперь и вовсе сморщилось от огорчения, как лицо ребенка, который вот-вот заплачет. Волосы прядями серебристого шелка падали на высокий лоб. «Возможно, он выглядит старше своих лет», — подумал Делглиш, «но все равно уже близок к пенсионному возрасту». Рядом с высокой сутулой фигурой Гроута олдермен Килли выглядел задиристым терьером. Это был рыжеволосый человек с лисьей мордочкой и кривыми, как у жокея, ногами, одетый в клетчатый костюм, отлично сшитый, что только подчеркивало его ужасный фасон. Он так походил на человекообразного зверька из детских кинокомедий, что Делглиш почти не удивился бы, если бы ему пришлось вместо руки пожать лапу.